И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохрани слово мое, и не отрекся именем его. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпением его, то и я сохраню тебя от годины искушения, который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Послание удивительное. Мы вот с вами уже рассуждали, что из семи посланий только две церкви не имеют нарекания. Это Смирская церковь и вот эта Филадельфийская. Но Филадельфийская церковь имеет преимущество даже перед Смирской церковью. Какое? Там будь верен до смерти. Там надо перетерпеть. Там надо ждать гонения. Там надо ждать смерть. А здесь уже избавление. Здесь уже сделано все, чтобы быть достойной, восхищенной Господом. Поэтому послание Филадельфийской церкви, думаю, будет самым желаемым для каждого, кто стремится к Господу в небо. Имеющий ключ Давидов, который творяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Вот такую силу имеет наш Господь. Нам только кажется, кто-то запретил, кто-то указ издал, кто-то закон принял, что нельзя то или другое делать, но все в руке Господа. И мы только должны быть очень внимательны к голосу Господа, видеть в эпохах его хождения. Я помню, когда изучал очень тщательно философию Гегеля, там есть очень такой тезис, который меня тронул. Существование государства – это есть шествие Бога в мире. Оно действительно так, дорогие друзья. И не только государство, а существование Вселенной – это шествие Бога в мире. Все в Его власти. И вот вы посмотрите в наше время, как эти слова сбываются. Отворяет, и никто не затворит. Сказал Иисус, и будет проповедано Евангелие, Его свидетельство во всем народам по всей Вселенной, так и есть. И вроде уже наша страна, какой оплот атеизм на себя представляла, как вроде все прочно стояло, и все пошатнулось. И Господь сделал так, что и здесь свободно проповедуется Евангелие. Я помню, когда на пересыльной тюрьме в Свердловске, это очень страшная тюрьма, на 5000 заключенных за сутки пропускает через себя вот в пересылке. А на пересылах обычно все счеты сводятся и все прочее. И вот выстрелили нас этапы, какой-то высокий чин проверяет дела. Мое дело схватил, вскочил аж, кто такой? Я говорю, я такой. Ну, там написано баптист, экстремист, социально опасный – это без жизни в обществе, в общем-то. Он подскочил. Что, думаете, перевернуть? Партия сильна, прочна, сломит любого, и все хочет, вот дело мне по носу так ударить. Ну, хорошо, начальник, мы будем жить, будем видеть. И как действительно сейчас Господь все преобразил. Помню, когда меня вот после 27 дней опять арестовали, и там опять высшие чины КГБ, я прямо сказал, народ проклянет вас скоро, потому что вы бесчинники. Вы не правду защищаете, а правда Божия все равно вас торжествует. Ну, я тогда не надеялся после слов вообще и на свободе быть, но как-то Бог положил на сердце. И вот это чудное, что Господь дает, откроет дверь, и никто не закроет. И вот мы опасны социально, без жизни в обществе. Я вот так удивлялся, все еще 9 лет вот с моими друзьями, весь Союз объехали, свободно проповедуя Евангелие. И сейчас Господь еще дает эту свободу, только надо использовать. А если мы не используем, Господь спросит с нас. Ведь нельзя же страдали братья до смерти. Ведь их ценой страданий куплена свобода. А вместо того, что использовать ее, кто-то посматривает в другие места, в другие страны, за синие птицы куда-то. Господь спросит. И помните, как Есфирий Мардохей сказал, если промолчишь в это время, свобода придет для иудеев из другого места, но ты и дом отца твоего погибнете. Конечно, Господь милостив, но в то же время мы многие можем лишиться награды. Он скажет, я же подарил это, я же открыл дверь для благовестия, а ты чем занимался? Поэтому сегодня нам это послание особо должно многое сказать. Знаю твои дела. Вот я отворил дверь перед тобой, никто не может затворить. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от веры моей. Посмотрите, вроде и не особо высокая похвала. Ты немного имеешь силы. Да, дорогие друзья, вот Божье дело, оно всегда совершалось в сознании своей немощности, в нищенстве духа. Апостол Павел прямо говорит, когда я немощен, тогда я силен. И вот в этом плане мы должны очень хорошо помнить это место Писания. Если мы только начинаем надеяться на опыт свой, на способность, то мы уже где-то теряем эту силу. Лично думаю, перед каждым ответственным общением нам надо молиться в сердце, Господи, помоги. Я лично волнуюсь перед каждым общением, как оно пройдет, как. Ведь еще волнуюсь, что на тебя кто-то надеется, хотя надо надеяться на Бога, но многие надеются, ну вот брат приедет, что-то сделает. А вот иногда так надеются сильно, что брат приезжает и ничего не может сделать. Почему? Надежда, центр смещен надежды. На человека опять возлагается надежда. А в Еремии даже, знаете, такое место есть. Проклят человек, надеющийся на человека, и плоть свою делающий опорою. Немного имеешь силы. Но вот в этом немного надо много сделать, братья и сестры, потому что Бог-то наш имеет очень много силы. И мы соприкасаемся к источнику огромнейшей силы. Нам только надо быть соприкоснуться с этим источником, быть связанным с этим источником. И тогда действительно мы испытаем, как в 61-м псалме сказано, однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Вот это соприкосновение нам необходимо. Это исполнение Духом Святым. А исполнение это, вам он, наверное, будет как открытие, что вот наше служение, оно способствует исполнению Духом Святым. Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих мы читаем. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым, как? Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными». Представляете, источник исполнения, ну, псалмы мы знаем, да, словословие, что такое стихи, песнопения духовные. И тут мы одновременно говорим, что вот здесь есть догматическое указание, что в Новом Завете возможно применять музыкальные инструменты. Не только, как по Ветхому Завету, 50-й псалом, хвалите на струнах, органе, там все инструменты, а в Новом Завете, вот когда православные говорят, что в Новом Завете нет применения музыкальных, мы говорим, есть. Потому что слово «псалмы» по-гречески означает «пение, сопровождение музыкального инструмента». Поэтому назидайте псалмами, сопровождая музыкальные инструменты ваше пение стихами и песнопениями духовными. Пусть Господь все это нам положит на сердце. «И сохранил слово мое». Вот самое великое преимущество. «Сохранил слово мое». Немного имеешь силы и сохранил слово мое. А ведь это так много, дорогие друзья. Вот на благовестии я часто задаю вопрос, кто любит Иисуса Христа, поднимите руку. Ну, все поднимут. Ну, кто скажет, я не люблю Христа, правда? Ну, а потом открываю место, читаю, Христос говорит, если любите меня, что? Соблюдите заповеди мои. А теперь поднимите руку, кто соблюл заповеди Иисуса Христа. И ни одной руки, представляете? Вот удивительно. И мы можем превратиться, дорогие братья и сестры, в лицемеров. Исаия говорит о том народе, Бог через Исаию, приближаются ко мне люди, которые чтят меня, как? Устами, языком, а сердце далеко отстоит от меня, но тщетно, то есть напрасно чтут меня, уча учением заповедь человеческой. Поэтому, если наша любовь дальше наших уст не простирается и не подтверждается нашими делами, исполнением заповеди Господа Иисуса Христа, то мы тоже лицемерим пред Господом. «Сохранил слово мое». И не отрекся именем Его. Да, это удивительное состояние. Не отрекся, сохранил. При такой малой силе. И поэтому это послание нам должно быть особо дорого. Филадельфийская церковь, церковь восхищения. И мы должны копию снимать с нее, чтобы наша жизнь была уподоблена ей. Тут сказано даже, что вот из сборища сатанинского, те, кто называют себя иудеями, придут и поклонятся. Да, много тех догматов, великих личностей, или прямо скажем, те составляли великие символы веры, из которых нельзя было уклониться куда-то, заявляли, вот они иудеи, то есть истинные поклонники. А тут автор послания говорит, это сборище сатанинское. Придут и поклонятся пред твоими ногами. И так, как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на землю. Годины искушения. Опять ложные толкователи говорят, никакой великой скорби не будет, никакого тысячелетнего царства не будет. Всегда были скорби, всегда были гонения. Вот она есть, година искушения. Нет, дорогие друзья, нет, она будет. Мы с вами рассуждали вот про Фиатирскую церковь. И Христос там говорит, что вот я Изавелью эту полагаю на одр, в великую скорбь. И кто с ней тоже? И что детей ее поражу смертью? Это очень глубокий смысл. Мы знаем, что Изавель это уже не та, которая была женой Ахава. Это собирательный смысл. Но вот дети Изавели поражаются смертью. То есть те, которые рождаются от благовествования Изавелиного, они тоже поражаются смертью. Чтобы не было так, как Христос говорил этим фарисеям, лицемеры. Обходите море и сушу, чтобы обратить хотя одного. А когда обратите, делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас. Поэтому не смущайтесь, когда вот есть широчайшее благовестие, там с танцами, с исцелениями и все прочее. Не смущайтесь, друзья. Самое главное, чтобы это были обращенные в церковь восхищение. Пусть Господь нас благословляет и пусть дает уверенность, что такими должны быть обращенные. И вот сохраню один искушение. Какая? Которая придет на всю Вселенную. Не на Советский Союз, не на Китай, не на магометанские страны. На всю Вселенную. И это будет великая скорбь, которой не было еще, так и сказано в Священном Писании. В Данииле так сказано. Она будет. И мы с вами очень живем в то время интересное. Уже сформировано мировое правительство. Я лично вот такой секретный документ читал, заседание мирового правительства. И там под большим секретом имена были обозначены. Ну, все евреи в основном, да. Вот. А мировому правительству нужен мир, чтобы всем миром править. И мы знаем, что было противостояние двух держав разных идеологий. Теперь это противостояние убрано, да. Осталась одна диктующая держава, да. И, конечно, все равно будут говорить мир, а мира не будет. И все равно не понуждаются в едином мировом императоре. Вот это и будет та личность, которая заявит о себе. Христос говорит, я пришел во имя Отца, и вы не принимаете меня. А иной придет во имя свое, и вы его примете. Вот евреи жестоко ошиблись, не приняв Мессию. Но они ждут вот эту личность, который восстановит им царство в пределах Давидова царства. И это одна из ветвей масонства, сионистическое масонство. Другая сатанинская линия, да, но у них одно стремление к мировому господству. И этот император обязательно восстанет, да. И он сначала восстанет как покровитель религии. Я уже вот немножко займу 5 минут или 2-3 минутки. Я очень восхищен трудами Владимира Сергеевича Соловьева. Его считаю сейчас гением общечеловеческой мысли. Нам в свое время не давали его читать, закрывали все доступы, чтобы кто-то из студентов мог почитать. Мы проникали, искали и все. У него есть повесть об Антихристе. И он очень интересно толкует, что Антихрист не придет как разрушитель религии. Он придет вроде бы как поощритель религии. И так и написано, так что в храме Божьем, посланник фессалоникийцам, сядет он, выдавая себя за кого? За Бога. Только все потребует, так что? Он потребует поклонения себе. И вот здесь он придет, говорит, как величественный император, гениальнейшая личность. И все христианство, ну, в общем, делится на христианство Петра, Иоанна и Павла. Христианство Петра – это католики, которые говорят, что Петр заповедал им престол. Православные себя считают последователями Иоанна, потому что якобы больше любви у них сохраняется. Ну, а все протестанты – это последователи Павла. И вот император вот обращается к большой группе католиков. «Братья мои, что я могу сделать для вас доброго?» И они в один голос заявляют: «Восстановить авторитет Рима, восстановить авторитет святого Петра будет для вас». И почти все католики переходят на сторону Антихриста. Он обращается к православным: «Братья мои, что для вас я могу сделать доброго? Восстановить почтение к древности, к древним иконам, к древним преданиям, будет для вас. В Константинополе я вообще жду музей древности». Православные переходят на его сторону. Обращаются к протестантам: «Что для вас, братья мои, я могу сделать? Институты по изучению Слова Божьего, чтобы каждый имел право сам мыслить и свободно толковать Слово Божие, будет для вас». И протестанты переходят. Но осталась небольшая группа христиан. И среди них, он так пишет, как белая свеча, стал старец Иоанн. И, обращаясь к ним, сделав такой заунывный голос, Антихрист говорит: «Ну что же вы, оставленные всеми, остались? Ну что я для вас могу сделать?» И этот старец говорит: «А для нас, христиан, дорог сам Христос. И если ты пришел во имя распятого, падше поклонись перед ним, перед всеми, и мы твои». И тут открывается дух, эгоцентрический дух Антихриста, он поражает смертью этого старца. Но тогда открываются глаза у всех, что это за личность. И у евреев много. Он очень много работал, Соловьев, с евреями. И у евреев даже в энциклопедии записано его имя, Соловьев, друг еврейского народа. Он очень любил евреев, защищал. Дело в том, что православные, они очень угнетали евреев. Называли их жидами, христопродавцами и все прочее. И у него был целый диспут с архиереями православными насчет еврейского народа. И он, защищая их, говорит: «От них же нам Слово Божие пришло. Они враги наши, они христопродавцы наши». И в конце концов он встает, Соловьев, говорит: «Ну, я хочу все-таки ваш, священнослужитель, спросить. Должны мы любить евреев?» «Нет, нет. Почему?» «Да кто они? Друзья наши, враги, 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 враги». «Так любите врагов ваших», — сказал Христос. «А кто же вы после этого?» И настолько они были посрамлены, обречены. Это я как маленькое отступление, дорогие друзья, да. Но вот здесь это великая скорбь всю вселенную. Некоторые, вот от нас уезжали некоторые, зараженные учением, что спасение будет на островах. На островах будет. У нас вот здесь есть родственники Дуденковых, у нас вот Вячеслав Николаевич прямо прозвал спасение только на островах. И вот остров этот, будто бы Америка туда, ну, да всю вселенную постигнет. А теперь же они вроде в Австралию кто-то ходит. Это пятидесятническое учение ваше, дорогие друзья. Вся вселенная, и никто никуда не денется, не спасется. Единственное безопасное место будет какое? Восхищение церкви. Вот туда никто не достанет. Никто не достанет этих избранных Божиих. И вот церковь это... Филадельфийская церковь восхищает: «Сохраню тебя от годины искушения». Посмотрите, «сохраню тебя из годины искушения». Вот там мы имеем дальше в Откровении. И показал Иоанну великое множество народов, которые пришли, и спрашивают, откуда они. И там сказано, это те, которые пришли от великой скорби. Но это не церковь восхищения. Я вот переводы сравнивал, и все-таки оригинальный перевод греческий, между прочим, у Мартина Лютера тоже переведено «аус», то есть «из», те, которые пришли из великой скорби, то есть те, которые не поклонились Антихристу, они только спасенные народы, но не церковь восхищения. А церковь восхищения – это и 4 животных, и 24 старца, и с венцами, которые стоят перед престолом, полагают венцы перед Агнцем. Это церковь восхищения. И вот такой перед нами предстает Филадельфийская церковь. И все же, посмотрите, какое предупреждение. Вроде все сделано. Ты готова быть восхищенной. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Это опять учение, что можно потерять этот венец. Все, ты имеешь, все у тебя в руках. Держи, дабы кто не восхитил венца твоего. Поэтому, дорогие друзья, бодрствование – это до последнего дыхания должно быть. И пусть Господь благословит наше хождение перед Ним. Все гряду скоро, держи, что имеешь. Побеждающий сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не войдет, не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, Нового Иерусалима. И имя мое новое. Вот сейчас эгоисты так уже... острие своей проповеди направлять. Какое имя Бога? Ну, конечно, начинают там путаться. А я сразу привожу столько имен Бога. Во-первых, у евреев настолько было свято имя Бога Элохим, Яхве, что они его не писали. Если еврейскую Библию открываем, свитки, там, например, в начале сотворили три точки, небо и землю. Они даже не упоминай имени Господа напрасно. Потом, чтобы как-то писать все-таки о нем, его стали заменять именем Адунай, Господин, Саваоф, Бог воинства небесного. И так у него появились много имен. Моисею только он открывается как имя. От начала сущий. Но вот что удивительно, Христос тоже открывается этим именем. Вот кому интересно, откройте Евангелие Иоанна, 8 глава, 25 стих. И когда Христа спросили, кто же ты? Он тоже говорит, от начала сущий. По-гречески прямо, по-еврейски Иегова. Представляете? Да. В 9 главе Исаии мы имеем сразу несколько имен у Иисуса Христа. И нарекут ему имя какое? Чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, мира, князь. Опять мы обращаемся к Бог крепкий его имя, Бог же крепкий. Ну, Иоанн открывает нам имя Бога еще как Бог есть кто? Любовь. Иисус открыл ученикам имя Отче наш, сущий на небесах. Я открыл им имя Твое. Да, имя Отец. И оно должно быть очень дорого. И даже вот когда мы читаем к Римлянам, 8 глава, 26 стих, что мы не знаем даже, как молиться, но что там Дух Святой ходатайствует за нас, воздыханию из ремени, ибо Он ходатайствует за святых по воле Божией. И как вопиет? Авва, Отче. А с арамейского Авва, знаете, как перевод? Папочка. Не просто папа или отец, папочка. Так вот кто для нас Иисус. А тут еще новое имя будет открыто. Но в Откровении мы читаем, когда уже всадник белый, Его имя – Слово Божие. Это тоже одно из имен. И тут еще что-то будет новое. Это чудное будет преображение. Да, сделаю столпом в храме Бога моего. Столпы. Вот когда храм Соломон устроился, то мы знаем, что там два были огромные медные столпы. Даже меди невозможно было исчислить, сколько там было. И эти столпы, они назывались один Иоахин, другой Боаз. Иоахин – это в переводе «священник». Воаз – один из потомков Давида, то есть царство утвержден. И эти столпы уже, они не двигались, как в скинии вот эти брусья там делали. И вот столпом, то есть навеки утвержденным, они были видны пред всеми, эти столпы. И вот побеждающий будет такое наследие иметь от Господа. Слава Господу за все обетования. Теперь мы немножечко рассмотрим этот смирский период. Да, смирский период. Во-первых, надо сказать, что вот удивительно, что Филадельфия, она сохранилась. Это был небольшой городок. Ей даже не дали статуса самоуправляющегося города. Он был подчинен Сардису. Но вот благодаря этой церкви этот городок имел огромную известность. И что самое главное, вот когда эти османы, турки, магометане покоряли всю Малую Азию, и покорение было ужасное. Там прямо предлагалось или Коран вместо Библии, или Магомед вместо Христа, или же в пламени дом твой, и кровью детей будет обрызган алтарь, очаг твой. Вот как предлагалось. Только смерть, если не хочешь принимать Магомеда. Поэтому многие покорились, турки. Мы знаем даже вот, что Азербайджан. Азербайджанцы, это, оказывается, христианское племя было. Это были голубоглазые люди, таджики тоже самое, представляете. А все черные стали от этих османов, турков. Мы знаем, что армяне так и не покорились, но всю жизнь это была кровавая вражда армян и турков, да. Ну и тут вот все были. А Филадельфия не была покорена. 80 лет она вот стояла против турецкого нашествия. Или как-то не обращали внимания, или как-то вот Бог закрыл. Не была покорена турками, осталась христианской вот такой основной. Это даже в истории, да. Ну, а самое главное, филадельфийский период, что он значит? Иван Вениаминович Каргель, ну, конечно, вы помните, что он проводит аналогию между семью посланиями и семью притчами 13 главы Матфея. Так шестое послание филадельфийской церкви и шестая притча какая? Ибо Царство Божие будет подобно купцу, ищущему что хороших жемчужин. И когда нашел одну драгоценную жемчужину, то идет все продает и покупает эту жемчужину. Вот это состояние сердца. За великую драгоценность Иисуса Христа все продать, все отдать.
это состояние филадельфийца, и мы не должны никогда об этом забыть. Иван Вениаминович так даже дату отводит, 722 год, это начало филадельфийского периода. Была реформация, мы с вами рассматривали. Реформатские церкви, они стали государственными, все до одной. То же самое стало государственной церковью. И то же самое трудное, он говорит, они составили катехизисы, символы веры, из которого никто не имеет права выйти. Это была такая же святыня, как Библия. Катехизис – все, постановление. И он очень осторожно относится к тому, чтобы принимать какие-то символы веры или принципы там все прочее. Принцип остается один – Слово Божие. И при том это принцип развивающийся. Мы, развиваясь дальше, можем другое деяние усмотреть и не понадеяться на человеческие принципы, а только на Слово Божие. Вот это свобода духа и свободе духа. Это возрожденная личность. Хотя были возрожденные среди спасенных, среди лютеран, среди кальвинистов. Мы это не отрицаем, потому что они были все-таки со Словом Божьим. Но вот эта сущность духовного возрождения, рождения свыше, она присуща только в филадельфийском периоду, как необходимое качество и как необходимое качество миссионерской деятельности, когда Слово Божье обильно распространялось везде. Он называет дату 722 год. Это граф Цинцендорф, который действительно стоял за возрождение духовное. Там пиетизм, там арабские братья. И в конце концов слияние их с баптистами дало вот такое новое течение духовно возрожденных. Вот это течение. Но самое, что для меня ценное, дорогие братья и сестры, это само имя Филадельфия. Знаете, как оно переводится на наш язык? Вы запомните. Братолюбие. Вот оно величайшее преимущество перед всеми другими. Братолюбие. Если эта церковь будет церковь, основанная на братолюбии, ее невозможно покорить, ее невозможно поколебать, потому что против любви нет законов. Даже вот человеческая любовь, как она сильна. И если где-то законы какие-то выходят, что-то, любовь, она выше. Вот у Шекспира даже оставлена вот эта трагедия «Ромео и Джульетта». Это величайшее торжество любви над законами. Два рода Монтеки, Капулетти, графских враждуют. Ромео из одного рода, Джульетта из другого, не любят друг друга. И любовь побеждает. Она кончает смерть обоих. Но в этом величие, потому что роды эти примиряются потом. Это только как человеческая любовь. А здесь великая неземная любовь, братолюбие. И устают только те течения, те церкви, которые понимают главную сущность христианства – это любовь. Иисус сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Кто-то скажет: «У нас же была заповедь». Да, но она была заповедь какая на 10 скрижалях? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Нет, любите друг друга. Апостол Павел говорит: «Молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим». Это совершенно другое качество. И Христос сказал: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Поэтому, дорогие друзья, знаете, есть, конечно, определенные догматы, определенные правила священные, которые надо соблюдать. Закон есть. Даже закон Нового Завета есть. Вот так надо идти, так надо делать, так надо поступать, так надо. Но когда забывается при этом, что снисходя друг от друга любовь, то из этого ничего не получается. Из запретов получается только разногласия. А вот любовь она больше может сделать. Даже вот обличать-то, если можно обличить так вот законнически, оно мало будет иметь пользы. Обличение любовью, с любовью, оно имеет великую силу. И апостол Павел пишет, 1 Тимофея, 1 глава, 5 стих, «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и нелицемерной веры». Вот поэтому, дорогие друзья, когда в нашей жизни столкнется, что кто-то не так поступает, конечно, надо обличать, но вы сначала помолитесь, как обличить, с любовью обличить, или как что-то преподать. Я помню, вот в нашей местнице один брат из зарегистрированной общины, ну так возревновал братьев Совета Церквей, все, я всю общину к вам обращу. Мы говорим: брат, не получится. Если хочешь, выходи сам. Нет, дайте мне учение в очищении, освящении, и я преподам его, и многие обратятся. Ну, где-то недели через две приезжает, голова опущена. Что такое, брат? Вы знаете, что? Я-то думал, что вот преподам, да и все. А ведь немножко позабыл, кто я сам. Когда он стал читать это учение об очищении священия, вот так надо, так надо, так надо, так надо, сестра, брат, так надо, так надо. Одна старушка сидела, сидела, сказала, дивись на себе, на себя посмотри. А у него, кажется, в мире жена была, он женился на второй, он не может и священство там нести, понимаете, тем более читать. Вот тут оно и сказывается. Поэтому нам всегда, братья и сестры, надо иметь вот это братолюбие друг к другу. И если обличать, вот если я чувствую любовь к этой душе, не то, что, вот, знаете, какая-то антипатия появляется, такой вот, надо его что-то дать, это уже не то будет. А вот когда любовь моей души к душе, тогда и обличение будет другое. Иван Венинович Каргель пишет, когда Христос вот проповедовал, Иоанна 7:37, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Вот того, как сказано в Писании, «В чреве потекут реки воды живой». Сие сказал на Духе Святого, который имели принять верующие, ибо Дух Святой еще не нисходил на них. То он говорит, реки, из глаз должна потечь река приветливости, из рук река благодеяний, из ног река благих хождений. То есть наша жизнь должна соответствовать. И если я хочу обличить, я должен быть выше стоять. Из уст река благословений должна потечь, а из сердца река любви. И в этой реке должно все потонуть. Вот если мы так подходим с обличением, оно, конечно, будет. И я даже вот, знаете, братья и сестры, у меня складывается очень свое мнение насчет очищения священием. Когда вот его проводят вот такими административными методами дознания, это ужасно. Потом такое ожесточение появляется этих душ. И на тех, кто проводит. Но когда вот Слово Божье касается, и Словом Божьей душа доводит до того, что надо мне исповедоваться, Господи, не хочу я больше быть колючкой в венце Твоей, не хочу больше распинать грехами. Вот тогда души выходят, пусть не все, но кого касается Слова Божьего, начинается 10. Филадельфия, братолюбие. Послание к римлянам. Апостол Павел предлагает нам такое место, 9 глава. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». В почтительности друг друга предупреждайте. Мы иногда боимся даже нежность проявить. Особенно брат к сестре или сестра к брату. А что подумают? Вот мы настолько связаны иногда этими отрицательными комплексами. А ведь нам написано так, что вот блуд, нечистота не должны даже именоваться у вас. То есть наши помыслы, взгляд, отношения должны быть настолько простые и чистые, чтобы в них выражалась вот эта Филадельфия, братолюбие. В почтительности друг друга предупреждайте. В каком смысле? Я предупреждаю тебя, брат, да? Так или нет? Нет, опережайте в почтительности. И в 4 главе послания к Ефесянам, с 1 стиха апостол Павел пишет, «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением снисходя друг к другу любовью». Иногда нам надо снизойти. Иногда встать на точку зрения того, кто, может, в трудность впал, и понять, почему. И тогда нам ясно будет, почему он впал. И мы будем знать, как исправить эту трудность, молиться или как с любовью обличить. Пусть Господь благословит нас, Церковь Восхищения. Как оно будет? Апостол Павел, послание Фессалоникийцам, говорит, «Ибо сие говорим вам Словом Божиим, что мы, оставшиеся в живых до пришествия Иисуса Христа, не предупредим, то есть не опередим умерших, но при гласе Архангела, трубе Божией, мертвых во Христе воскреснут прежде. А мы, остав живых, изменимся, и вместе с ними на облаках восхищены будем Господу в сретении Господа. И так всегда будем». Вот это слово «и так всегда будем» говорит о том, что же Церковь на землю не нисходит. Это будет небесный Иерусалим, нисходящий, как невеста, украшенная для мужа, новый Иерусалим. Вот он будет таким, да, нисходящим. И очевидно, это пришествие Господа будет тайным, потому что Христос говорит, двое в жерновах, один берется, одна берется, другая оставляется, двое на постели, один берется, другой оставляется. Это будет тайное восхищение Церкви. А уже вот, как молния от востока до запада, это будет пришествие Сына Человеческого, как в силе и славе Своей. И тут тоже мы должны поправку в некоторые толкования внести. Например, притча о десяти девах толкуется, что это церковь. А ведь Иисус уже приходит в силе и славе. В 11 главе 1 Коринфян мы читаем, жена есть что? Слава мужа. А слава Иисуса Христа что есть? Если жена есть слава мужа, то слава Христа кто? Церковь. Он идет в силе с ангелами и славе с церковью. И 10 деев выходит без расчета, что кто-то будет невестой. Они просто встречают жениха, возвращаясь с брачного пира. А с брачного пира, конечно, Христос будет только с церковью. Поэтому это есть израильский народ, те пробужденные в израильском народе. И еще одно. Вот перед молитвой мне хочется сказать, что Господь особо мне однажды подарил. В нашем ансамбле пела Катя, она с Кавказа сама. И ей сделал предложение брат с Питера. Они вступали в брак. Он очень большого роста такой, очень представительный. Я помню, на сочетание мы приехали в Тихорецк, или где-то вроде в Тихорецк, да. И вот бракосочетание. У нас обычно всегда перед бракосочетанием в ансамбле, который мы служили, было служение по благовестию, а потом уже брак. И вот она должна... У нас невеста всегда поет в наряде. И были обращения почти всегда. И вот эта Катя, ну и с Алешкой с этим, опаздывает на 40 минут на благовестие. Я потом подошел, говорю: «Алеша, что ж ты сделал? Ну как ты мог опоздать? Ну вот так. А что я мог сделать? Как что? Ты должен вовремя быть здесь в 11 часов. Что ты сделал? Не мог я быть в 11. Почему?» Невеста не была готова. И я перестал бронить, аж рот раскрыл. Невеста не была готова. И часто мы говорим: «Господи, гряди». А он не грядет. А знаете почему? Невеста еще не готова. Поэтому пусть Господь вот особенно этим посланием Филадельфийской церкви позволит нам проверить свои сердца, готов ли я встретиться с Господом. Молитесь, друзья, ведь наше общение для того, чтобы мы подготавливались к этому. Пусть Бог благословит вас и нас, за все Ему слава. Аминь. Будем молиться.